Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Задавайте ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Человек, живя на земле, вернее, когда он рождается, он как чистый листок бумаги, на котором он должен написать свою жизнь. И вот из чего будет складываться эта жизнь? То ли преобладать там будут страсти и пороки, или добрые дела, исполнение заповедей Божьих. И потом с этим листком нужно будет предстать на ответ пред Богом. Но помимо добрых дел, нужны еще качества для души, которые будут помогать жить по заповедям Божьим, жить по-христиански. Вот хотел бы вам задать вопрос первый. Какое качество православной души вы считаете одним из основных?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я считаю так, как Господь в Ветхом Завете и в Новом Завете сказал. Такие прекрасные слова. Терпением спасайте души ваши. Для чего Он это сказал? Если мы приобретем вот этот дар терпеть, то в жизни у нас все будет хорошо. Почему? Потому что, начиная с детства, ребенку приходится много страдать, чтобы научиться ходить и бегать. И приходится падать и терпеть болезни, которые он будет приобретать от юности. И приходится в школе учиться, много терпеть надо. И дальше в институте терпеть, и на работе терпеть. И соседей, и ближних. И с кем живешь, самые ближние, всех надо терпеть. Если кто-то нам что-то неприятное сделал, лучше промолчать, перетерпеть. И на душе будет мир, тишина и радость. Если у нас терпения нет, беда. Поэтому беда может прийти в любое время в дом наш. или в Россию, пришла, допустим, огромная беда, революция, когда разрушали храмы, монастыри, убивали верующих людей, казнили. Везде надо было терпеть. И в тюрьмы садили, и расстреливали. А сколько принесла война беды? Тоже ведь надо было терпеть и считать за грехи свои. Даже вот такая беда может быть. Человек был богат, а сегодня стал бедным. Сегодня был здоров, а завтра может больной быть. Ведь и Христос сказал: богат ты, продай свое имение, раздай нищим, возьми крест и иди за мной. А чтобы крест нести, очень много терпения. И Господь протерпел до самой смерти, вися даже на кресте. Он молился Отцу своему и говорил: «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». Человеку в жизни очень много приходится терпеть. И вот когда он много терпит, у него вырабатывается такие качества духовные, когда он любое бедствие, любую скорбь может легко перенести. Те люди, которые не научились терпению, они могут роптать, отчаиваться, а многие даже и кончать жизнь самоубийством. Такие скорби могут быть, не могут перенести. А кто приобрел такую силу терпения, он за все Бога благодарит и радуется, потому что Господь сказал: терпением спасайте души ваши. И человек через терпение получает благодать. Если человек больной, даже некому подать стакан воды, а он Бога благодарит. А Господь видит, как его чадо все мужественно переносит. Так что надо научиться в этой жизни терпеть. Так оно само по себе не приходит. А нужно поработать над собой.
Батюшка, давайте послушаем уже первый вопрос у нас есть.
Алло.
Да, говорите.
Меня слышно?
Слышно.
Низкий поклон отцу Амвросию, отцу Елизару и всем слушаем студии Радонеж. Отец Амвросия, хочу, чтобы вы ответили на такой вопрос, который мне задали и привели просто в шок. А услышали эти люди, как они сказали, от священника? Мне больно и страшно даже озвучивать, но сделать я должна это, пользуясь многочисленной аудиторией, чтобы это услышали те, у которых, в умах у которых, видимо, посеяно это было. Они сказали, что блаженная матушка Матрона, оказывается, не была такая, она была, занималась магией, всякой колдовством. Хотелось бы от вас именно услышать ответ, чтобы это было вразумлением тем, кто сеет такую информацию, оскверняя нашу святую блаженную Матронушку, матушку, и делают больно нам, кто ее почитает. Ведь кто-то в этом заинтересован, хотя чувства, какие испытывают люди к матушке Матронушке, конечно, не смогут ослабить ее почитание. Вот.
Спаси Господи. Вот святитель Василий Великий говорит: когда я в Каппадокии проповедовал, меня знала только эта местность. А когда стала клевета, унижение, то узнал весь мир. Ничего здесь такого страшного нет. Это обязательно должно быть. потому что злые языки, они приносят только себе вред. А если Матрёнушка помогает людям, так ее слава еще больше будет по всей России. И не только в России, и за рубежом. Так что ничего тут такого нет.
Батюшка, вот такой вопрос есть. Задала Раиса. Как распознать волю Божию в решающих жизненных вопросах? Ну вот, стоит дилемма. Ну, пример, к примеру, жениться или в монашество идти. И не знаешь, как поступить, и не знаешь, какова воля Божия.
Ну, воля Божия такова. Куда человек больше склонен? Да, в монахи, допустим, девушка, более склонна. Пусть идет, не повредит. Если у девушки желание замуж выйти, пусть идет замуж. Так же и у юноши. Тут все зависит от нашей свободной воли. Если наша воля соединена с волей Божией, то человек на спасительном пути.
А если кажется человеку, что ему равно хочется и монахом быть, и жениться, он не знает, вот на распутье стоит, бывает, что не может определить, что ему больше по душе.
Можно так. Если мужской монастырь, юноша и девушка женские, пусть придет, поживет, проверит свои силы, сможет ли, нет. И так можно. А можно еще и с духовным отцом побеседовать. Он же знает немощь этого человека. Вот и воля Божия совершится.
У нас еще один звонок, давайте послушаем. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Москва, Надежда. 17 июля мы поминаем нашу императорскую семью. Кликуют святых, причислен также Евгений Боткин, личный врач семьи. А вот остальные три человека, Анна, Иван и Алексей, они тоже, большевики предлагали им уйти, но они выбрали добровольно свой крест и были тоже, по-моему, убиты. Они в сонме новомучеников. Ответьте, пожалуйста, спасибо.
Но если их и не прославили как новомучеников официально, но при этом они достигли святости через свой подвиг страдания, и что они не отреклись от царя, что они не оставили в трудную минуту, если они достигли через это святости, то что их не причислили официально к лику святых, ничего от них не убавляет. Они стоят перед престолом Божиим и молятся о нас. Прославление улики святых нужно для чего? Церковь показывает тем самым своим чадам, что вот явные свидетельства и примеры того, как человек, живя по Евангелию, достиг Царства Небесного.
Ну, здесь надо еще сказать, что некоторые так почитают людей, священников, что я якобы они уже святые, даже при жизни акафисты начинают писать иконы. Вот. А когда человек отошел в духовный мир, прям начинает уже акафисты читать. К лику святых причисляют, помимо церкви. А церковь, она особа, чтобы человеку помочь спастись. Допустим, вот человек отошел в тот мир, я его всех почитаю святой. А вдруг он не святой?
Ошиблись люди.
Ошиблись. Так ему пользы не принесли, а вред.
Да. Опасно грешников прославить во святых. Мы лишаем их молитвы. За них бы могли молиться, а так считают их святыми и не молятся. Наоборот, и молятся. И совершенно не опасно святого не прославить великих святых. Для него это ничего не меняет. Он как был святой, так он и останется им. У нас еще один звонок.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Илиазар.
Здравствуйте.
Вопрос у меня житейский. Иду по улице, ко мне подходит человек в два раза выше меня почти что и по массе больше тела. И требует, что прости мне мои грехи. У меня много грехов. Я говорю, ну как я могу тебе прощать грехи? И тут же вспоминаю, что Христос заповедал нам, прощайте ближним, и прощены будут вам грехи ваши. А я этого не мог ему сказать. Я ему сказал, пойди к священникам, поисповедуйся, пусть они тебе наложат на тебя руки, ты им все покаешься в своих грехах и простят. Вот прав ли я был, или надо было мне просить ему его грехи? А я в то же время испугался, побоялся, что на меня они перейдут. Как быть в таких ситуациях?
Но он же не сказал, какие грехи простить ему.
Если он лично против вас чем-то согрешил, обидел, оскорбил, то вы должны, как христианин, ему простить.
Если он первый раз
прощает. Если вы первый раз видите, он просит вас простить грехи, у вас нет такой благодати прощать ему грехи.
Власть.
Здесь нужно правильно понимать, да, власти духовной у вас нет, она только у епископов, а через их возложение рук...
Священников.
А через их возложение рук и у священников. Такая власть прощать грехи. Вы не можете ему простить грехи. И речь шла в Евангелии о личных, ну, так сказать, обидах, грехах против вас. Вот, допустим, он бы, если подошел бы, покрыл вас трехэтажным матом, а потом бы сказал, прости меня. Вот нужно было бы простить.
Я вот знаю такой момент очень интересный. Когда я с одним епископом беседовал, он говорит, при советской власти я всегда в собор ходил пешком. Ну и на трамвай. Всегда садился и доезжал. И тут как-то встречался мне один человек каждый раз. Меня начинал оскорблять. Вы, попы, такие-такие. И это было каждый день. А потом он так досадил. Я ему сказал, да будь ты проклят. С этого дня я больше его никогда не видел. Хотя ходил, так же ездил каждый день. А вот сказано Господом, кого разрешить от грехов, тот будет решен на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небесе. Наверное, вот слово епископа, оно исполнилось.
Ну, возможно. Возможно. Ну, это, конечно, тяжелые грехи. И заслуженные проклятия, видимо, было. Поэтому оно и может быть
исполнилось.
Многие
спрашивают, вот меня, говорит, мать проклинала или жена проклинала. Особенно это у цыган. Я говорю, в Библии написано, незаслуженное проклятие Господь не принимает. А тут у епископа, наверное, было заслужено.
Да.
Постоянно оскорблял его перед всем народом.
Да. У нас еще один звонок, давайте послушаем. Говорите.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, вопрос задать.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Батюшка, вот что значит ходить узкими вратами? То есть, с одной стороны, это понятно, а с другой стороны, вот, чтобы без лукавства в современном мире христианин, вот если я, у меня есть дача, там, я и увлекаюсь там садоводством. Питаюсь хорошо, досыта. Там, вот вы в прошлый раз об этом говорили. Вспоминали Ивана Кронштадтского вчера. А иногда, если постанет, там, кино какое посмотрю старое, ну, без, естественно, без пошлости, еще там без чего-то. Ну и так далее. Там плохо себя чувствую, в церковь не пойду. И вот я задумалась очередной раз, вот читая эти строки. Вот что такое ходить узкими вратами? Спасибо, спасибо.
Широкие врата ведут в бездну, а узкие врата ведут в обитель рая. Широкие врата, когда человек дает свободу всем своим страстям. В храм, допустим, он не ходит, а ходит в театры. Молитвы не читает утренние, вечерние. Питается вдоволь, посты нарушает. Не исповедуется. Со всеми живет в скандалах, в крике. То есть дает полную свободу своим страстям. Это широкий путь. А вот путь узкий, человек все терпит, переносит все оскорбления и болезни, и скорби, и поношения. И за все Бога благодарит и радуется. Вот это узкий путь. И вот отцу диакону рассказывал, позавчера я видел такой сон, интересный. Одному священнику рассказал, он говорит, что это не противоречит евангельскому духу. А, да, я говорю, вот я видел, поток народа стоят. А стоят они все, конец жизни. А поскольку я первый был, думаю, я первый пойду, ждать не буду. Куда меня определят? То ли в рай, то ли вне рая я окажусь. Захожу, Христа не вижу. Женщина сидит за столом и говорит, ну, что ты Христу принес? Я говорю, да вот у меня коробочка позолоченная. Я говорю, вот, ну, вижу, что коробочка деформированная, плотно не закрывается. Она говорит, это Богу не нужно. Богу нужно то, что Он сказал. Накормил ты голодного, одел ты нагого, посетил больного, то, что в Евангелии сказано, и стал искать добрые такие дела мои и все складывать на стол. А я так думаю, а я уж 50 лет да, народу рассказываю о Боге, исповедую, очищаю душу. И мысль такая, что все это ничто. Это будут молиться за тебя, если попадешь в нехорошее место. И так вот очнулся. Я вот спрашивал митрополита Иосифа Алматинского, он святой человек. Как-то я был в 72-м году и говорю, владыка, а как нам вот священнослужителям спастись? Он говорит, вы не думаете о спасении, а вы думаете, как людям помочь спастись, а по их молитвам Господь и вас спасет. Какие мы можем доброе дело делать? Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Даже молитву читаем утреннюю. Боже, очисти меня грешного. Яко не коричится твори пред тобой. То есть я пред тобой никогда ничего доброго не сделал. А если что-то сделал, только при помощи благодати Божией. Так что никогда себе ничего нельзя приписывать. Думать только одно, что мы неключимые рабы. Вся надежда только на Бога, на молитвы святых, Матерь Божия, и на молитвы тех людей, с которыми имел общение. Вот так.
Батюшка, вот такой у нас есть вопрос. Если жена сварливая, или муж алкоголик, или деспот страшный, но при этом не изменяют, значит, надо терпеть?
Терпением спасайте души ваши. Протерпевшие спасется. Но есть такое, что когда доходит до убийства, тогда надо обратиться...
До угрозы убийства.
Да, к правящему архиерею. Вот, допустим, я 21 год был начальником тюремной миссии. Захожу в следственные камеры, женские. Там человек 40. Двухъярусные кровати. И вижу, одна молодая девушка отвернулась и заплакала. Я подхожу к ней. Я говорю, тебе какая проблема? Она говорит, вот я замуж вышла, а муж оказался пьяницей. И такой учинил скандал в доме. И говорит, все, я тебя зарублю. И побежал в сарайку, и вижу, он с топором бежит. Я открыла дверь дома, и он залетает, а я ему ножом в живот. Он пьяный, он упал. И умер, кровью истек. И вот за то, что я не вызвала скорую помощь, меня забрали и вот держат в следственных камерах.
Да, батюшка, давайте...
Терпеть надо.
Батюшка, вот объявление хочу сделать. Дорогие братья и сестры, продолжается строительство и отделочные работы храма Вознесения Господня на Вокзальной площади в городе Иваново. Настоятелем храма является отец Амвросий, который ведет передачу сейчас. Если вы желаете помочь строительству храма, то вы можете присылать на короткий номер 3434. Напишите такие слова: «Платеж храм», а потом цифрой ту сумму, которую хотите пожертвовать. 10, 50, 100, 150 рублей, какую хотите. Вам придет, отправляете, вам придет СМС с просьбой подтвердить. Вы подтверждаете, и пожертвование ваше будет осуществлено. Кто хочет помочь, вот есть такой способ. Батюшка, у нас еще один звонок, давайте послушаем.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Я услышал раньше такое предсказание, что в последние времена в монастырях будет как в миру, а в миру как в аду. Вот. Как по-вашему, есть такие признаки?
Что?
В последние времена, да, действительно, были такие предсказания, что в последние времена в монастырях будет как в миру, а в миру будет как в аду. Сейчас уже сбываются эти предсказания?
Ну, я обычно говорю так. Вот взять, допустим, ведро молока, снять сливки с этого молока. А что останется? Останется вода. Значит, те люди, которые живут в миру, они же не с неба, как ангелы, слетели в монастырь. А самые лучшие люди, которые пришли в монастырь, не пьют, матом не ругаются, не курят, стараются дружно жить вместе. Так что вот те монастыри, которые вновь появились. Еще и молитва слаба, и не утвердились, и они не могут передать тот дух, который они выработали. Вот. Если древние монастыри, конечно, уже дух передается, и там уже молятся за них. Но где-то можно и так думать.
Я думаю, что всегда такое было. Просто были такие монастыри, где было как в миру, и всегда в мире где-то было как в аду. Просто, я думаю, пропорция будет, чем ближе к концу будет времен, тем пропорция будет все больше меняться. А так это было на самом деле всегда.
А еще надо усматривать. По Священному Писанию Господь говорит, что ради избранных сократятся те времена. Время сократится. Иначе бы ни один человек бы не спасся. Видать, такое время придет. Вот. Один день как час.
Оно, наверное, уже пришло. Но ничего не успеваешь.
Ничего не успеваешь. Неделя как один день. Месяц как неделя. Год как месяц.
Да.
Да. Вот недавно, совсем недавно, прям вот, был праздник Ивановских святых. Меня поздравляли с 80-летием и 50-летием священства.
Уже год пролетел.
Я даже не заметил. Я говорю, как праздник уже Ивановских святых? Да? Я так вот он только недавно был. Месяц назад, наверное.
А уже год пролетел.
Да, год пролетел. Я думаю, что это я чувствую не только я. Наверное, много людей чувствует. Особенно верующие.
Батюшка, ну, давайте послушаем звонок. Говорите, вы в эфире. Говорите. Да. Сорвался звонок. Задают вопрос. Как пережить измену?
Ну, я пример приведу. Павел Препростый. У него была жена. Было все нормально. А потом стали ему говорить, что жена твоя изменяет. Он не верил. И однажды, когда пошел работать в ночь, он стал за домом следить. Стемнело, и он увидел какой-то молодой мужчина, постучал в окно и зашел. Он постоял час. Потом приходит в дом. Жена говорит, у меня гости. Он уже пьяненький сидит. Полураздетый. На месте преступления.
Да, по-моему, он их застал за делом.
Да.
Непосредственно.
И что он сделал? Он собрал свои свечички и сказал спокойно, дорогие, простите меня, вы любите друг друга, я не буду мешать. И ушел преподобный Антоний.
Да.
И говорит, отче, прими меня, да, я хочу спастись. И он дал ему пещеру. Он был препростый. И он даже одного бесновато привели. Он встал на камень. И солнце палящее. И говорит, Господи, я не сойду с этого места, пока не изгонишь этого беса. И Господь исполнил его просьбу.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Алло, здравствуйте еще раз. Ой, приемник себя выключил. Батюшка Амвросий и Элиазар, скажите, пожалуйста, вот вроде ночь перед Иван Купала, вот 25 июня сегодня, и на Украине везде вот прыгают через костер, и у Гоголя есть рассказ как раз такой, что папоротник в лесу цветет, но, говорит, сорвать его очень трудно и страшно, нечистые силы его охраняют. И якобы купаться ночью, вот если вода очень теплая, но русалки могут утащить на дно. Вот и говорят, кто сорвет этот цветок в лесу, кому удастся. Но там вот Гоголь написал, это очень страшно, это невозможно практически. Тот будет обладать всеми свойствами, находить клады в земле зарытые.
Вы хотите попробовать?
Скажите, это эти приметы, вот они вот у народа и сейчас даже существуют.
Языческие. Это не православные. Это все люди, которые в церковь не ходят, Богу не молятся. Они все думают о земном. Кошка дорогу перебежала. Наше несчастье будет. Икнул, кто вспоминает, чихнул. Правду сказал. Всякому естественному... Да.
Проявлению.
Проявлению придаем магические какие-то
значения.
Да. Допустим, кошка, с какой стороны гостя должен прийти?
Намывает гостей.
Да.
Да.
Допустим, цветы дает, дарит желтый к разлуке.
Да, батюшка, этого вот, фольклора, к сожалению, хватает. Даже в храмах православных. Я однажды видел такой случай. Мужчина свечку передавал вперед. Народу много стоит в храме на службе. И вот он передает женщине одной. Слева. Ну, она говорит, вы что? Вы разве не знаете, что слева нельзя передавать свечки? Вот. А другой раз видел такую картину. Стоит бабуля. У него в руках две свечки. Она их так взяла и скручивает. Ее спросили, а зачем вы это делаете?
Чтобы они разошлись.
Да-да-да. У меня вот дочка живет с мужем, чтобы они крепче жили. Вот. И вот такое вот... такое люди приносят в храм. На самом деле, идол в мире ничто, говорит апостол Павел. Вот. И еще говорят апостолы, что кто кого боится, тот тому и раб. Если мы боимся колдунов, магов, чародеев, ну, значит, можем пострадать. А если мы боимся Христа, то кто нам может какой вред принести? И зачем нам папоротник искать, цветущий на Иваном Купалу? Нам Господь все даст, и так.
И вот я еще подскажу, что надо верить в Священное Писание, говорит Господь. Ни один волос с головы не упадет без воли Божией. Если соберутся колдуны мира, чародеи, маги, против одного человека, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. А если Бог попускает, только с благой целью, для спасения этого человека. Так многие приходят в церковь, когда на них напали колдуны. Они есть. Значит, этот человек без защиты был Божьей. А когда он пришел, покаялся, потому что святые отцы говорят, если бы не было дьявола, ни один бы человек не спасся. Если бы не было колдунов, то бы ни один человек тоже не спас. Значит, за все Бога благодарить и радоваться. И никого не обвинять, а только себя.
Батюшка, я вот тут хочу понять, прилично ли православному христианину бояться колдунов?
Ну, вот Андрей Кураев, он же, сколько я много говорил о колдунах, меня же давно бы уже съели бы. А меня же благодать Божия хранит.
Вот в том-то и дело, что если Бог за нас, то кто против нас? Если мы рабы Бога Всевышнего. Ну, какие колдуны могут нам повредить? Если же в нас колеблется вера, вера, как в апостоле Петре, когда он шел по воде ко Христу и начал тонуть, ну, тогда да. Ну, а если мы твердо верим во Христа, что мы под благодатью, под покровом Божьим, под покровом Пресвятой Богородицы, ну, кто нам может повредить? Стыдно даже бояться. Никто, конечно, от этого не застрахован, от этого страха. Но просто надо понимать, что православному христианину стыдно таких вещей бояться.
Апостол Павел говорит, один человек согрешал смертным грехом. Плоть его надо отдать на измождение сатаны, чтобы спаслась душа.
Ну да, но тут только без... Тут как раз говорится о том, что апостолы могли повелевать и бесами. То есть это было не колдовство, они просто для в педагогических целях.
А колдуны, они тоже через бесов действуют.
Да, да. Кстати, о колдунах пишется в Библии.
Послание.
Вот, только сегодня вот мы разговаривали с одним священником, который, кстати, выступает на радио Радонеж, об Моисее. Когда Моисей предстал пред фараона, и вот фараон начал испытывать Моисея, позвал своего главного чародея, вот они там. Один бросил жезл, и поползла змея. Вот. Моисей тоже бросил жезл, и тоже змей стал. Но змей Моисея пожирал змея вот этого чародея. То есть они имеют реальную силу, да. Реальную бесовскую силу. Очень хорошо описана эта сила и в житии Иоанна Богослова. Но раб Христов не боится никого, потому что он под покровом Божьим. Он верит в Бога. Апостол Павел говорит, идол в мире ничто.
Не бойся никого, кроме Бога одного.
Да. Еще послушаем, да? Говорите вы в эфире.
Алло, простите, я опять на вас вышла. Я не знаю, как это получается. Но вот со свечами у меня был такой случай, когда подошла служащая, показала свечу. Три свечи были закручены в одну. Получалось три фитиля, и эта свеча горела. И они неоднократно в храме видели такие свечи. Я, правда, здесь, батюшка пока был в алтаре, я в это время взяла у нее эту свечу, не перекрестила. Ну, я не придала особо значения, потому что я уже многие такие вещи уже с такими за свою жизнь соприкасался. Представляете, но самое интересное, когда он вышел, я говорю, батюшка, посмотрите, что он говорит. Я тоже такую же, говорит, видел неоднократно. Ставили у Матронушки эти свечи и у Николая Чудотворца в этом храме. Но я, когда стала подниматься домой, я, правда, эту свечку положила, но стала, когда подниматься домой, и у меня заболела именно правая рука в кисти. И я, конечно, рассмеялась и говорю, ну все. Правда, у меня была икона Троеручицы. Знаете, откуда? С Хиландара мне подарил небольшую икону, подарил сам архимандрит там Мефодий. Я, правда, пришла, почитала молитовку, приложила иконочку, ничего, у меня рука прошла у меня. Вот что это было? Что это за свечи такие? Как...
Ну, вот это как раз история...
Суеверных людей.
Да, это люди суеверные, приходят, вот эти вещи делают. Конкретно это, для чего было скручено, понять невозможно. Вот. Почему три тоже невозможно понять. Но обращать на это внимание, конечно, не надо. Вот. Потому что, еще раз, мы рабы Бога Всевышнего, и нам бояться стыдно колдунов и чародеев. Хотя силы у них есть, но мы под покровом Божьим. Кстати, правильно вот вы, батюшка, говорите, что единственное, что нас может сделать беззащитными перед ними, наши собственные нераскаянные грехи. Когда мы сами себя через собственные грехи делаем недостойными покрова благодатного.
Удаляемся от Бога.
Удаляемся от Бога и становимся без покрова беззащитными. Поэтому надо в грехах каяться, в церковь ходить, молиться и никого не бояться. Еще один звонок давайте послушаем. Говорите.
Алло, здравствуйте. Батюшка Амвросий, батюшка Илиазар, а как же вот литературные произведения Гоголя Николая Васильевича Вий? Вот там семинарист Хамабрут, он же и псалтырь «Три ночи» читал по ведьме, которая в гробу лежала, и потом в церкви «Три ночи» служил. и круг вокруг себя чертил, и свечами всю церковь осветил. И все равно нечистая сила преодолела его круг и разорвала его. А уж он как знал Писание-то ведь, из Киево-Печерской лавры ведь он служил-то.
Ну, понимаете, Николай Васильевич Гоголь, он был фантастом своего времени. Он написал прекрасное произведение. Вот. Он сам, кстати, был глубоко верующим человеком православным.
Толкование литургии написал.
Да, толкование литургии написал. Это просто, ну, сказка. Кстати, можно в ней попробовать найти и духовный смысл. Я не знаю, оставил ли Николай Васильевич толкование этого произведения, но можно попробовать и растолковать. Допустим, круг – это как раз та самая благодатная защита. Чтобы она действовала, нужна крепкая вера. Усомнился в вере апостол Петр и начал тонуть. Но, если даже начинаешь тонуть, Христос-то все равно рядом. Господи, помоги, погибая. Христос тут же протянул руку апостолу Петру и поддержал его. Сказал, что же ты так, зачем ты усомнился, маловерный? Поэтому Николай Васильевич Гоголь написал прекрасное произведение. Но не надо думать, что все так бывает в жизни. Хотя в жизни чего только не бывает. Да. Батюшка, вот такой вопрос нам задает. Когда человек умирает, какой вид принимает его душа? На какой возраст она выглядит?
Вот ты говоришь, что не бывает только.
Да.
С одного города приезжают два человека. Женщина и мужчина. И говорит, мы познакомились на богословских курсах. А теперь приехали к вам взять благословение. Мы уже все приготовили для свадьбы. Только вот благословение взять. Даже расписались. Я говорю, а сколько тебе лет? Она, 57. Я говорю, матушка, тебе уже на пенсию идти надо. Думать о спасении души, Бог дает пенсию. Для чего? Чтобы спасти душу.
Зря пенсию не дают, да.
Да. Потом он подходит. И мне говорит, я женщина. Я говорю, как женщина? Ну, я операцию сделал. Теперь я женщина. Была женщина, а теперь я мужчина. Мы полюбили друг друга. Я говорю, ну и что вы? Да мы теперь будем жениться. Я говорю, а если она узнает, что ты женщина, а не мужчина? Ну вот мы уже любим друг друга. Я говорю, а как же так быть? Ведь венчать-то вас нельзя. Оно говорит, а вот отец Алексей Осипов сказал, можно венчать. Утром подходит под крест, даю крест. Она подходит и говорит, ну как? Я говорю, Боже, благословения на вашем браке нет. Подходит оно. Говорит, как? Я говорю, дорогой, надо покаяться. Вот. И этим заниматься нельзя. Если не покаяешься, тебя ждет плохая участь. Я говорю, все. Что не бывает.
Да, батюшка, чего только не бывает в жизни. Батюшка, вот тут пишет раба Божья Анна. Судя по всему, это у нее проблемы в семье. задает вопрос такой. Осудит ли церковь жену, уходящую от мужа, который ее ударил или обижает ребенка? Ну, видимо, я так смею предполагать, что это она сама о себе говорит. Возможно, ее муж бьет, бьет ребенка. И вот она спрашивает, будет ли она осуждена, если она уйдет от мужа?
Я бы посоветовал так. Проанализировать свою жизнь и совершить генеральную исповедь, чтобы не было грехов, чтобы у человека душа прям напрямую шла к Богу, и Господь всегда защитит. А вот когда муж обижает, притесняет, что-то здесь в жизни нормально.
А если у нее действительно, ну, живет благочестиво, а муж вот такой самодур?
А кто выбрал?
Ну, тут да, тут на санки уже сели, поехали, что тут говорить. Вот. Ну, все-таки...
Терпением спасайте душу.
А можно ли вот так, батюшка, к примеру? Я не о разводе говорю. Ну, вот он бьет, хорошо. Разойтись и какое-то время пожить отдельно. Пусть поживет сам отдельно и подумает.
Тут был такой случай, когда муж с женою доходил до драки. И она что? Купила себе электрошок. А он купил пистолет газовый. И спят отдельно. У нее под подушкой электрошок. И пистолет у него газовый. И друг другу не подходят. Ну, смиряются.
Да. Семья.
Он хорошая. Ее боится, она его боится.
Батюшка, у нас подходит время к концу. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих. Президента Владимира, патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия,
монахини Элиазара,
монахини Иоанны, Дарьи, о всем коллективе Братства Радонеж, Ирины, Николая, младенца Александра, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, Василия, Александра, Ирины с очадами, Елены, Нины, Ирины с очадами, Святослава, Неонилы, Ева, Марии, Ирины, Ианны, Андрея, Людмилы, Владимира, Татьяны, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Татьяны, Елены, Ильи, Людмилы, Вадима, Николая, Лидии, Ольги, Христины, Вениамина, Мирона, Арсения, Юлии, Ирина с очадами, Андрея, Валерия, Вячеслава, Инны, Екатерины, Олега, Александра, Владимира, Галины, Сергия, Анатолия, Алевтина, Антонина, Александра, Марины, Дмитрий, Ирина, Татьяна, Дмитрий, Наталья, Вадим, Алексей, Наталья с очадами, Алексея, Олега, Павла, Сергия, монаха Вячеслава,
Дмитрия
больного, Нонны, Дионисия, Виталия, Тамары, Азата, Валентины, Нины. Помоги, Господи, и всех православных христиан, помоги, Господи, нам всем спастись и в разум истины прийти. И просим вас помолиться о покаянии рабов Божьих Нины, Николая, игумена Афанасия Варсанов, Искина, Нахни, Встолия, Липи, Валентина, Антонину, Биены, Марии, Наталью, Биену, Михаила, Надежды, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмила, Елизаветы, Владимира, Валерия, воина Григория, Николая, Игнатия, монаха Виктора, Дарьи, Иоанна, Ольги, Евдокии, Евгения, Владимира, Нины, Лии, Николая, Владимира, Арсения, Николая, Лидии, Евгения, Татьяны, Сергия, Анны, Антонины, Анатолия, Владимира, Павла, Нина, Никиты, Натальи, Василия, Сергия, Валерия, Аркадия и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, их во Царстве Твоем, прости им вся согрешение, вольное и невольное, даром Царства Твое небесное, вечный покой. Батюшка, одна минута для слова утешения.
самое лучшее утешение – это в Евангелии, где Господь говорит 365 раз «всегда радуйтесь». На каждый день. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Еще все Евангелие, часто Господь говорит, не бойтесь никого. Потому что у нас защита Господь. И бояться не надо никого.
Тут даже надо бояться вот чего. Надо бояться того, что мы боимся кого-то, кроме Бога. Вот это должно настораживать такое состояние.
Так что Господь нас любит. Никого Он не наказывает. Он только дал нам наказ. А мы этот наказ не исполняем в заповедях. И сами себя наказываем. А потом обвиняем ближних и Бога.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Вел передачу иеродиакон Елеазар Титов. Просим ваших святых молитв, простите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –